Многим мужчинам уже удалось приготовить для своих семей маленькие домики. Они арендовали их все в одном месте, чтобы в чужом городе не чувствовать себя одиноко. «Я снял для тебя крохотный коттедж рядом с господином Робинсоном», сказал Брэдфорд старейшине Брюстеру, когда улеглась волна приветствий. «Конечно, он не такой просторный, как в Скруби, но достаточно удобный». «Ты так добр ко мне», — ответил тот. «Да нам и не нужен большой дом. Главное — иметь крышу над головой, и чтобы мы все там поместились». «Правильно», — согласилась госпожа Брюстер. «Мы хотим, чтобы наш дом стал и вашим домом, мистер Брэдфорд, пока у вас не появится свой». Молодой христианин поблагодарил друзей. Затем, взяв на сильные руки маленькую дочку по прозвищу Страх, пошел впереди. Перед приезжими пилигримами предстало нечто похожее на длинный холм с плоской вершины. Стали подниматься по одной из его сторон, и когда достигли верха, то обнаружили себя стоящими на широкой гладкой дороге. Эта дорога находилась на уровне верхушек деревьев, откуда были видны горящие на солнце красные крыши домов. На многих дымоходах виднелись сделанные из соломы и веток гнезда. В некоторых из них пилигримы заметили молодых аистов. Те открыли свои прожорливые клювики, чтобы мамы ложили в них лягушек или маленьких рыбок. На одном таком дымоходе в гнезде сидела птица-мать, а рядом стоял папа. Он словно стерег свое жилище, но, по-видимому, решил, что никакой опасности нет, так как вскоре замер, скорее всего, уснул. С этого высокого плоского холма можно было хорошо рассмотреть домики с аккуратными садиками позади. Также было множество прекрасных церквей, больших магазинов и узких улочек. Куда ни глянь, виднелись ветряные мельницы с длинными, пытающимися поймать ветер лопастями. Высотой они превосходили самые крупные городские здания. Одна из них будила воображение, представляясь какой-то огромной, охраняющей город сторожевой башней. Невдалеке от города пилигримы увидели реку и широкое озеро. Да и в самом Амстердаме во все стороны текло множество каналов-потоков. Как странно было созерцать эти сотни мачт и парусов, разбросанных среди деревьев и домов. С другой стороны дороги тоже виднелся лес парусов и множество кораблей, а за ними такое бескрайнее гладкое море. Столько воды! «Я не пойму, это холм или люди специально строят такие высокие дороги?» – спросил один из мальчиков. «Это дамба», – ответил Брэдфорд. «Голландия представляет собой низкую равнину. Во многих местах она ниже уровня моря, поэтому ее жители построили из земли и камней такие заградительные стены, чтобы не дать морю затопить сушу». «А разве во время шторма волны не перекатываются через дамбу?» – спросила терпение. «Конечно, нет. Внизу дамба намного шире, чем вверху. Лишь брызги от волн могут перелететь. Такое впечатление, что море пытается преодолеть стену, пробиваясь через нее изо всех сил. Но дамба тоже крепка, хотя иногда бывает, что сквозь трещину просачивается вода. Вначале это тоненькая струйка, которая постепенно становится шире. Если сразу щель не заделать, то очень скоро сквозь дамбу хлынет вода, и ее уже ничем не остановишь. Начнется потоп, который может унести множество жизней. Поэтому каждую ночь сторож ходит и смотрит, не появилась ли где-нибудь в стене течь. И если обнаруживает, то сразу же бьет в огромный колокол. Все, кто его слышит, тут же бегут к дамбе латать дыру. Люди прекрасно понимают, что нельзя терять ни минуты, иначе потеряют все – дома, магазины и жизни. Быстро, вручную они плетут соломенные тюки, забивают ими щель, затем укрепляют землею, камнем, пока стена не станет снова такой же мощной, как была прежде. Даже маленькие дети учатся искать в дамбе течь. И Брэдфорд рассказал, как однажды маленький смелый голландец спас целый город, заткнув крохотной ладошкой щель, из которой текла вода. Голландский домик. Вскоре пилигримы добрались до улицы, где находились их домики. Но как она отличалась от улиц Скруби? Прямо посередине синел широкий поток, который тут называли каналом. По обе его стороны протянулись узкие, вымощенные камнем дорожки. Лошадь с повозкой точно не проехала бы. Поэтому, когда людям нужно было перевезти или перенести что-то габаритное, пользовались лодкой. Дома выглядели еще более странно. Они были построены из камней всех оттенков – красного, розового и желтого цветов. Но самое поразительное было не это. Многие дома стояли криво, перекосившись, близко друг к другу, и к улице. Это объяснялось тем, что в отличие от английских домов, их строили не на твердом фундаменте, а на глубоко вбитых в землю сваях. В Голландии почва слишком мягкая, сырая, и под тяжестью домов некоторые сваи оседали глубже, чем другие, в результате чего здания покашивались. Когда Вильям Брэдфорд подошел к дому, который он арендовал для семьи старейшины, то отпер дверь огромным медным ключом. И вот семья Брюстеров вошла. Куда вы подумали? В коридор или приемную? Вовсе нет. На кухню. В Голландии кухня – это передняя. Гостиную же новоселы увидели позади дома. Она застенчиво выглядывала из милого садика. Правда, кухней голландцы часто пользуются и как гостиной или столовой. А ночью она легко превращается в спальню. Сразу вы бы об этом никогда не догадались, пока не обнаружили, что из стены вдруг откидывается странная, похожая на ящик, кровать. Пол на кухне был выложен плиткой. На маленьких окнах висели свежие белые занавески. А на одном из подоконников красовался ряд уже цветущих цветов. Дальше длинная полка с посудой, с бело-голубым кувшином воды и двумя высокими свечами. Еще в комнате находился странный камин, чем-то похожий на гигантскую, наполненную тлеющими углями, латунную кастрюлю. Над ним, прицепленный к верхней полке медной цепью, висел блестящий медный котелок. Он так кипел и булькал, что его крышка затеяла настоящий веселый танец. «Овощное рагу!» – сказал Брэдфорд, заглядывая в котелок. «Наш ужин!» «А что такое рагу? Надеюсь, оно такое же приятное на вкус, как и на запах?» «Так оно и есть, Джонатан! Такого бесподобного тушеного мяса с овощами ты в жизни не ел. Его научила меня готовить соседка Мевров Ван Сант. Она тут дала еще несколько маленьких плиток казинаки. Наши голландские соседи так добры к нам. Столько помогли, чтобы к вашему приезду привести в порядок дома». Когда пришло время ложиться спать, госпожа Брюстер отвела страх и терпение наверх, в их небольшую комнатку. Там в углу стояла большая кровать, чуть прикрытая свисающими до пола длинными занавесками. Отодвинув их, терпение с удивлением разглядывала высокую перину. Пришла мысль, что ей, наверное, понадобится маленькая лестница, чтобы чтобы туда взобраться. После того, как мама уложила детей, поцеловала их, пожелала спокойной ночи и вышла. Терпение оживленно зашептала: «Разве это не сон? Я боюсь, что проснусь утром, а этот причудливый, похожий на игрушечный домик исчезнет вместе с ветряными мельницами, каналами, лодками, аистами и дамбой. И мы снова окажемся в негостеприимной Англии». На канале. На следующий день, когда красивая белая и голубая посуда была уже вымыта, котелок вычищен, а пол на кухне посыпан свежим белым песочком, терпение взяла малыша Любовь и потащила его на порог смотреть на плавающие по каналу лодки. Их действительно много сновало взад и вперед. Некоторые были загружены углем, дровами и зерном, другие – рыбой, а еще некоторые – изготовлены на заводах товарами. Попадались и пассажирские лодки, которые перевозили людей из одного города в другой. А вскоре из дверей домика появился и Джонатан с какой-то посудиной в руках. У соседних дверей сидели Мэри и Римбер Алертон. У них тоже была подобная емкость из обожженной глины. Такую же можно было увидеть и у дверей госпожи Чилтон. Да что говорить! Вдоль всей улицы торчали эти коричневые емкости. Хотите знать, для чего они были нужны? Конечно же, для воды! И сейчас детвора ожидала, когда будет мимо проплывать баржа с питьевой водой, чтобы наполнить свои банки. Это может показаться странным для города, где столько воды. Но вода в амстердамских каналах не была пригодна для питья. Вот и приходилось людям каждый день покупать свежую воду, которую берут из реки далеко за городом. В ожидании баржи дети заметили плывущую по каналу большую лодку. Ветра нет, паруса спущены. Детвора никак не могла понять, что заставляет суденышко так легко скользить по воде, пока не увидели, что от ее носовой части протянута веревка, которую тащат идущий вдоль канала огромная собака и мальчуган. Лодка, оказавшись напротив дома старейшины Брюстера, остановилась. Из нее вышел мужчина и, привязав лодку у толстого столба, снова залез в нее, чтобы позавтракать. Завтрак находился не в маленькой опрятной каюте с белыми занавесками на окошках, а прямо на палубе. Скатерть отсутствовала, но доски оказались выдраенными так тщательно, насколько были способны небольшие, но сильные руки Кэтрин. Пока она с матерью была занята мытьем посуды, показалась медленно ползущая вдоль канала и останавливающаяся у каждого дома маленькая питьевая баржа. Увидев ее, мама позвала сына и сказала ему что-то совершенно непонятно для английских малышей-пилигримов. Но Жан все понял. Взяв большой сверкающий бидон, мальчик направился туда, где уже стояли Джонатан и Терпение. «Доброе утро!» – поздоровался Джонатан. «Вы тоже ждете питьевую баржу?» Жан лишь улыбался. Он не понял ни одного слова. Но когда подплыла на своей маленькой лодке с рядами сверкающих латунных бидонов ведер, мальчик что-то быстро затараторил. Было очевидно, что он очень хорошо знаком с этой голландкой. И не только с ней, но и с Карлом, Гансом, которые пришли помочь своим матерям. Как быстро они все разговаривали, и каким странным казался этот язык английским детям. Голландский язык так отличался от их языка. Маленькие пилигримы были уверены, что никогда не смогут его выучить, не смогут ни понимать, ни тем более разговаривать на нем. И все же смогли. Первыми их учителями стали Кэтрин и Жан. Через несколько дней, когда Жан крикнул по-голландски: «Вы идете играть к нам на лодку?», Маленькие англичане уже знали, как ответить на его языке – «да» или «нет». А вскоре они уже понимали, как звучат по-голландски игры, в которые они играют, различные части лодки и многие вещи в доме. Мало-помалу дети научились понимать, что им пытаются сказать соседи. Язык им давался намного легче и быстрее, чем их родителям. Жан и Кэтрин жили на лодке посреди канала зимой и летом. У них не было дома на земле, как у многих. Да они и не хотели его иметь. Считали, что обитать в передвижном доме намного предпочтительнее, чем в неподвижном. В лодках жило немало людей. Причем круглый год. Зимой им приходилось ютиться в крохотной каюте. Но зато летом палуба становилась для них и кухней, и столовой, и гостиной. Все голландцы – большие любители цветов, которые, будьте уверены, растут везде, у каждого дома. И у Кэтрин тоже был свой маленький цветник, прямо в углу палубы. А у ее мамы на подоконнике стоял ящик с комнатными, вернее, каютными цветами. Всю осень и зиму лодка Жана и Кэтрин стояла на канале в одном и том же месте. В это время их отец работал на фабрике, а они ходили в школу. По дороге туда и обратно Кэтрин часто что-то вязала и каким-то образом могла идти, не спотыкаясь. Для маленьких голландок это обычное дело. Они умеют идти и вязать так же свободно, как мы ходим и болтаем о том о сём. Еженедельный день чистоты. После того, как пилигримы прибыли в Голландию, как-то ранним утром они услышали на улице странный шум. Такой поток воды! Неужели прорвало дамбу? Мэри Чилтон бросилась к двери узнать, что случилось. На улице девочка увидела Мевра Ван Сант с дочкой. Рядом с ними стояло множество наполненных водой банок, ведер, кастрюль. Своими сильными белыми руками девочка обдавала водой дом и длинными щетками драила с матерью окна и стены. Затем Хильда, так звали девочку, снова обливала коттедж водой. И опять тщательная чистка. «Как блестят окна! Попробуй найти на доме хоть одно пятнышко. Не получится. А там дальше, у соседнего с ними двора, еще больше наполненных водой ведер и кастрюль, еще громче брызги. На всей улице люди занимаются чисткой домов в белых кепках, коротких рубашках и деревянных башмаках. По обе стороны канала раздается грохочущий звук. Даже на жилых лодках занимались генеральной чисткой и снаружи, и внутри. Латунные части плавучих домов блестели, как золото. Пока Мэри Чилтон смотрела на все это круглыми от удивления глазами, из дома вышел отец. «Почему такая серьезная малышка?» – спросил он. «Надеюсь, тебя не обдали водой?» «Я не могу понять. Получается, что только наши дома остались грязными. Или их недавно помыли? Я не вижу никакой пыли». «Знаешь, нет никакой разницы», – рассмеялся отец. В день чистоты голландцы всегда драят свои дома. Но это бывает так часто, что грязь не успевает накопиться. Маленький молочник. В одном домике рядом с пилигримами жила с тремя детьми Мевра Ван Несс. Ее старшему сыну Карлу исполнилось уже 12 лет. И ему ужасно не нравилось, когда его называли деточкой. Разве он у матери не правая рука, когда отец долгие недели рыбачит на лодке? Разве он не настоящий молочник, способный принести в дом лишнюю копейку? У Карла было два верных пса, которых он каждое утро впрягал в маленькую повозку. В нее он ставил три блестящие, наполненные молоком кастрюли и длинный черпак, чтобы можно было измерять литраж. Иногда рядом лежали круглые, желтоватые, похожие на золотые шарики, сыры или масло. Люди всегда охотно покупали у мевров и то, и другое. Маленьким мальчикам-пилигримам нравилось ходить вместе с Карлом продавать молоко. Они с удовольствием помогали ему запрягать собак. И когда повозка была готова, все тащились с ним рядом по грубо вымощенной дороге. Трудно было сказать, что создавало больше шума. Деревянные башмаки Карла, стук колес или звон бьющихся друг от друга кастрюль с молоком. Собаки, кажется, выучили маршрут так же тщательно, как и хозяин, поэтому спокойно ожидали, пока мальчик шел к двери. Бывало, не успел Карл поднять руку, чтобы постучать, как увидевшая его в смотровом окошке хозяйка уже приветливо открывает двери. У многих голландских женщин за окнами приделаны специальные смотровые окошки, благодаря которым можно хорошо просматривать улицу в обе стороны, даже не поднимаясь со стула. А на каждом крылечке всегда стоит как минимум пара деревянных башмаков, так как детей в Голландии учат снимать обувь перед тем, как войти в дом. Как-то утром Карл с Джонатаном Брюстером увидели на двери домика, куда они привезли молоко, красивую синюю подушечку для булавок. Она была сделана из шелка, украшена ленточкой и кружевами. «Какое странное место для такой подушечки!» – воскликнул Джонатан. «Неужели ты не знаешь, что это означает? В этот дом аисты принесли ребеночка!» – объяснил Карл. «Аисты?» Джонатан удивился еще больше. «Конечно, аисты! Они нашли его в капусте!» – убедительно произнес маленький молочник. «Если ты хорошо относишься к ним, никогда не причиняешь им вреда и плохого слова не скажешь, то аисты принесут тебе удачу. Все, что только захочешь. Возможно, ты им тоже понравишься, и они совьют у тебя гнездо. Если прибьешь на самом большом своем дымоходе колесо от повозки, то подготовишь им отличное место. Там сейчас уже ходит один аист с жабой во рту. Знаешь, во время полета он похож на большого гуся, только ноги длиннее, когда протягивает позади», – заметил Джонатан. «О, аисты намного крупнее гусей, у них клюв 3 раза длиннее». «А мясо у них тоже такое вкусное, как у гусей?» – спросил Джонатан. «Есть аистов! Ты что?» – вскрикнул в ужасе Карл. «Мы их никогда не убиваем. Разве я тебе не говорил, что они приносят удачу?» «Было бы большой удачей поймать такую большую птицу и сжарить ее, как гуся, на Рождество!» Издеваясь над голландскими обычаями, сказал Джонатан, желая видеть реакцию Карла. «Обжора!» – обиделся маленький голландец. «Это будет твоя последняя в жизни удача!» «Бедняга!» – сокрушенно сказал Джонатан. «Знаешь, мой папа говорит, что такой вещи, как удача, не существует». «Хм, тогда позволь мне рассказать тебе про Якова Пелтона. Как-то он 2 часа сидел на дамбе со своей удочкой и леской и ничего не поймал, кроме 3 маленьких рыбок. Он так разозлился тогда, не успел прийти домой, таща свою почти пустую корзинку, как вниз к нему сразу слетел аист. Думаю, что аисту тоже не повезло с рыбалкой. И его дети с матерью были тогда голодны. Как только аист увидел в корзинке Якова рыбу, то засунул в нее свой длинный клюв и полакомился самой крупной из них. Ярости Якова не было предела. Не успел аист расправить крылья, как тот ударил его палкой. Я уверен, он не хотел убивать, но птица свалилась замертво. А теперь послушай, что случилось дальше. Карл понизил голос. На той же самой неделе к нему во двор валились быки и съели все, что у него росло на огороде. Затем свалился с дамбы его маленький Петр и сломал руку. А прошло еще некоторое время, и Иаков потерял на фабрике работу. Вот видишь, все несчастья обрушились на него с того момента, как он убил Аиста. «Думаю, что Аисты здесь ни при чем», – возразил Джонатан, выслушав эту историю. «Но ты можешь спросить любого в Амстердаме, приносят удачу аисты или нет?» – не сдавался Карл. «На твоем дымоходе аисты тоже свили гнездо. Ну и какую удачу они тебе принесли?» – спросил Джонатан. «Нам всегда везет», – ответил тот. «Каждый сезон отец ловит большую лодку рыбы. Мы всегда продаем молоко и овощи, масло и сыр. У нас почти нет проблем. А в прошлом году я стал в нашей школе старостой класса. Видишь, аисты принесли нам много удачи». «И все равно я не верю в аистов. Я верю только в Бога», – не сдавался маленький англичанин. «Тихо ты!» – зашипел Карл. «А то аисты услышат!» Зима в Голландии. Когда дни стали короче и прохладнее, маленьких аистов в гнездах на дымоходах уже не осталось. Все птенцы, с тех пор, как пилигримы прибыли в Голландию, уже повзрослели и набрались сил. Целыми неделями аисты-родители брали их с собой за город, где те могли бы, долго летая, укрепить свои крылья для ожидающих их продолжительного полета. Одни становились все короче и короче. С моря подул холодный ветер. Теперь даже дымоходные гнезда перестали быть для аистов уютным местом. Птицы чувствовали, что пора лететь далеко на юг, на свою зимнюю родину. Сотнями и тысячами они летели по небу, широко расправив крылья длинными цепями. Затем в одну из ночей резко похолодало. День также не принес никакого потепления. Не было уже на улицах вяжущих девочек. Свои пальцы они попрятали в теплые красные варежки и спешили домой, насколько им позволяли деревянные башмаки. Потирая озябшие руки, мальчишки говорили о желании, чтобы мороз продлился еще один день. И на льду началось настоящее веселье. В Голландии отмечают день первых катков. Закрываются школы, магазины и фабрики. Все бегут кататься на лед. На следующий день, на заре, пилигримов разбудили радостные крики, доносящиеся с канала. Варфоломей Алертон бросился к окну, но морозный рисунок на стекле был таким плотным, что мальчик ничего не мог увидеть. Тогда он подышал на него и в одном месте протер глазок. На канале показалось 8 мальчишек. Выстроившись цепью и держа друг друга за жакет, они промчались на коньках мимо дома Алертонов со скоростью света. Варфоломей едва дождался завтрака, так как ему хотелось поскорее попасть на канал. «Давайте представим, что мы одели свои коньки и отправились туда вместе с ним. Какое веселое зрелище!» – представлял канал в то утро. «Все, кто мог, схватили коньки и направились туда. Вот пришли 3 торговки из деревни. У каждой на плечах было что-то похожее на коромысло с 2 ведрами овощей. А за ними появился и мужчина с таким же коромыслом. Его в блестящих ведрах, скорее всего, молоко. Боюсь, оно замерзнет, если ему далеко добираться домой. А посмотрите-ка на эту женщину! Что это у нее там такое на спине? О, так это же ее малыш в уютном гнездышке из шали. Он обхватил ее шею ручонками, и она тоже крепко держит их. Малышу тепло и весело. Он что-то воркует, щебечет, пытаясь поделиться впечатлениями о людях на канале. Ребенок уверен, что нет ничего веселее катка. Вот мчится на коньках доктор Фуллер, чтобы на другом конце города осмотреть больного. С такой скоростью он быстро к нему попадет. «А кто это?» – толкает впереди себя сани, хотя сам на коньках. Варфоломей же знает его. Это Петр Хутен со своей хромой сестрой. Она не может кататься на коньках, поэтому он прикрепил к саням стул, на котором постелил теплый мех. Рядом со стулом примостил еще и крохотную, наполненную жаром, печурку. Теперь сестренка не замерзнет. Бледные щечки девочки порозовели, а глаза сияют неподдельным удовольствием. Теперь мы оказались за городом, на большом канале. Он намного шире других. Тут можно увидеть прекрасные, запряженные лошадьми сани, чьи колокольчики радостно трезвонят по всему каналу. Группа мальчишек на коньках играет в игру, известную всем ребятам в мире. Они молотят по мячику клюшками, и тот легко скользит по ровному льду. Осторожнее, хоккеисты! По каналу несутся парусные лодки. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы ленивые канальные суденышки так резво летели? Неужели они тоже на коньках? Это лодки-салазки, настоящие сани. Ветер наполняет их паруса, и они мчатся по льду гораздо быстрее, чем по воде. Быстрее, чем в упряжке самых резвых коней. На них слишком опасно скользить по каналам в центре города. На лодках-салазках катаются на озерах, реках или на большом канале. И даже в таких местах им полагается держаться своей стороны, чтобы никого не сбить. От Амстердама до Лейдена. В нескольких милях от Амстердама есть красивый город Лейден с улицами, каналами, прекрасными школами и крупными текстильными фабриками. Пилигримы решили, что у них есть много причин пустить корни именно там. Поэтому одним весенним утром на улице, где жили пилигримы, появилась маленькая флотилия лодок. Не заняло много времени загрузить в них свое добро. Его у англичан было совсем немного. Здесь они жили намного беднее, чем в Англии, но зато гораздо счастливее. Когда все было готово, паруса подняли, и квадратные по форме лодки медленно поползли по каналу между рядами домов и деревьев. На каждом перекрестке, чтобы пропустить их, приходилось поднимать мосты. Так флотилия передвигалась из одного маленького канала в другой, пока город не остался позади. Затем вошли в широкий магистральный канал, который, пересекая страну, соединял крупные города. Он был чем-то похож на протянувшуюся между зелеными лугами голубую ленту. Это сказочное путешествие надолго запомнилось пилигримам. Позади сверкающее море и шпили оставленного города. По обе стороны канала зеленеющие луга, где паслись стада белого и черного крупнорогатого скота. А еще много озер, прудов и аккуратненьких пестро выкрашенных домиков. Куда бы пилигримы ни посмотрели, везде виднелись огромные ветряные мельницы. Иногда Они кучковались, чем-то напоминая устремившуюся верхушками в небо гигантскую семью. Некоторые мельницы были сооружены так близко к каналу, что путешественники могли видеть стоящие на окнах первого этажа цветы. Там жили со своими семьями мельники. Они даже могли перекинуться словом с их детьми, которые играли у дверей или помогали отцам грузить в лодки мешки с мукой крупного помола. Но не все ветряные мельницы использовались для перемалывания зерна. Некоторые были лесопильными, а еще некоторые выкачивали из низин воду в каналы. Среди лугов можно было заметить узкие каналы, которые возвышались над полями, огороженные каменными стенами. Иногда на пути пилигримам попадались целые поля ярких цветов. То были фермы, где выращивали тысячи тюльпанов. Нет более дорогих для голландского сердца цветов, чем тюльпаны. Было время, когда казалось, что люди живут только ими, больше ничем. Немало голландцев продавали даже свои дома, земли, лошадей и скот, чтобы купить несколько очень редких тюльпанных луковиц. В Голландии они дороже, чем драгоценности. Сотни долларов не казались большой ценой за партию этих прекраснейших растений, уникальным сортом которых обладал только хозяин данного сорта тюльпанов. Даже рассказывали, как один человек заплатил стоимость дорогой кареты, чтобы приобрести одну единственную луковицу черного тюльпана. Но в то время, когда наши пилигримы оказались в Голландии, тюльпанная лихорадка была еще впереди. Вообще, мне кажется, что голландцы намного больше получали удовольствия от обычных луговых тюльпанов, чем от тех несколько дорогих луковиц, которые в будущем стало модно раскупать и выращивать. Ведь не было горя ужаснее, если погибали хотя бы некоторые из этих таким трудом выведенных новых сортов. Когда пилигримы приблизились к Лейдену, перед их взором предстало странное зрелище. Рядом с большим полем ярких цветов находилось еще одно поле, словно укрытое толстым слоем снега. Что бы это могло быть? Наконец, когда лодки вплотную приблизились к тому месту, пилигримы увидели длинные куски белой, выцветшей на солнце парусины, которые изготовляли на одной из фабрик Лейдена. Уже было за полдень, когда перед путешественниками показалась большая, окружающая город каменная стена, за которой возвышались крыши домов, церковных шпилей и прекрасный колокол башни, главного административного здания. Когда флотилия пилигримов проплывала через городские водяные ворота шлюза, забили городские куранты, и нашим друзьям казалось, что их приветствуют этим звоном. Добро пожаловать в Лейден! Лейдене. Еще до переезда в Лейден все пилигримы-мужчины нашли в этом городе работу. Некоторые из них работали в типографии, но большая часть подалась на знаменитые текстильные фабрики. Одни вымачивали шерсть или расчесывали ее, подготавливая к прялке. Другие красили шерсть или изготавливали ткань. Третьи же паковали готовую ткань в ящики или грузили ее на стоящие в канале корабли. Вся эта работа слишком отличалась от того, чем пилигримы привыкли заниматься в Англии. Там они были фермерами, работали на полях, где свежий воздух и ласково греет солнце. Поэтому в первое время работа на фабриках показалась пилигримам невыносимо тяжелой. Однако они работали от зари до зари, надеясь заработать достаточно денег, чтобы со временем купить где-нибудь небольшую ферму. В Лейдене пилигримы не нашли церковь, которую могли бы посещать. Но у пастора Джона Робинсона был большой дом, поэтому там все и собирались для богослужений. В Голландии им не приходилось проводить тайные собрания. Переселенцы работали честно, вели себя достойно. Для властей это было главным критерием. А кто и как молится Богу, их не интересовало. Поэтому каждое воскресенье, когда звонили колокола огромных церковных башен, пилигримы дружно шли к дому пастора Робинсона. Следует отметить, что рядом с его домом находилась самая крупная и красивая в Лондоне церковь. Поэтому по пути на богослужение им встречались толпы идущих туда приветливых голландцев в прекрасных выходных костюмах с серебряными пряжками и голландок в пышных юбках и потрясающих кружевных чепчиках. Почти каждая женщина в Лондоне носила на лбу золотой обруч с гравировкой, на конце которого прямо над ушами виднелись большие круглые кнопки. К этим кнопкам подвешивались длинные, чуть ли не касающиеся плеч, серьги. Одежда маленьких девочек почти ничем не отличалась от одежды их матерей, разве что прически были проще. У некоторых на деревянных башмачках красовались искусственно вырезанные листья с цветочками. Вначале встречающиеся с пилигримами голландцы недоуменно косились на странных переселенцев. Им казались в диковину эти простые коричневые или серые платья, высокие шляпы или крохотные чепчики. Жители Нидерландов всегда предпочитают яркие цвета и утонченные одеяния. Но вскоре привыкли к новым странным соседям и при встрече приветливо кивали головой. А однажды на служение к Джону Робинсону пришла большая группа таких же, как и пилигримы, переселенцев. Некоторые прибыли из Англии, правда, не из Скруби. Другие убежали из Франции, где король преследовал их с такой же жестокостью, как король Яков, наших друзей. Среди новых посетителей оказалась и семья Муленов. Муж, жена и двое детей – Иосиф и Прескила. Иосиф был хрупким и очень робким мальчиком. Прескила же – розовощекой, веселой, маленькой девочкой с рыжими, как солнце, волосами и постоянно смеющимися глазами. Пастор Робинсон и другие пилигримы с радостью приняли в свою христианскую семью новых знакомых. Как было здорово всем вместе петь восхваляющие Господа псалмы и слушать наставления пастора. Никто не прятался от солдат. Не было мрачных, сырых тюрем. Грустные дни навсегда остались позади. Серьезная проблема. Вначале, когда пилигримы только прибыли в Голландию, английским детям все в этой стране казалось странным. И пестрые домики с выложенным голубой плиткой полом, и странные маленькие камины, и остроконечные крыши. Все было другим, не таким, как в Англии. Никогда они не видели до этого деревянных башмаков, которые носили голландские дети. Ни дамбы, ни гигантских ветряных мельниц, ни каналов. Этих странных вещей на их родине не было. Но самым диковинным для маленьких англичан оказался голландский язык. Они были уверены, что никогда его не выучат. Но прожив в Голландии несколько лет, дети ко всему привыкли. И им уже ничего не казалось странным. Вскоре они даже почувствовали вкус к голландскому стилю жизни, одежде, культуре. Им нравились улицы-каналы, кружащие лопастями мельницы и пестрые домики. Английские дети полюбили красочную одежду местных жителей. Девочки были без ума от золотых обручей, которые носили их голландские сверстницы, и сами хотели натянуть на свои головки эти украшения. Они постоянно упрашивали своих матерей, чтобы те разрешили им носить такие же милые кружевные чепчики и прекрасные сережки, какие носили их соседки. «Это неправильно носить так много красивой одежды», пытались образумить их родители. «Пилигримам больше приличествуют простые чепчики и скромная одежда». Дети переселенцев вскоре выучили голландский язык и полюбили его так же, как и свой родной английский. И если говорить точнее, они с большим желанием разговаривали дома на чужом языке. Прошло уже 11 лет с тех пор, как пилигримы прибыли в Голландию. За это время родилось много детей, которые никогда не были на родине своих родителей. Когда малыши только начинали говорить, их учили английскому. Но как только те подрастали и выбегали на улицы играть, то слышали там только голландскую речь. А когда шли в школу, то полностью в нее погружались. В результате они стали говорить на чужом языке лучше, чем на английском. Все это до глубины души печалило пилигримов, которые не хотели, чтобы их дети превращались в голландцев. Они стремились, чтобы их потомки сохранили английскую культуру, свой родной язык. Мамы и папы переживали, что пройдет еще несколько лет, и уже невозможно будет отличить их детей от голландских. Пилигримы часто вспоминали свои старые дома в Англии. Многие из них, работая на текстильных фабриках в Нидерландах, подорвали свое здоровье, дыша пыльным воздухом фабрик. Но хуже всего то, что там были вынуждены гнуть спину и их дети. Притом с самых ранних лет их когда-то розовые щечки побледнели, все чаще стали сутулиться. Пилигримы мечтали о собственных фермах, где их сыновья могли бы работать на открытом воздухе, как когда-то в Англии. Но были слишком бедны, чтобы купить в Голландии что-нибудь подходящее. «Все мы наслышаны о тех новых землях за Большим морем, которые называются Новой Голландией», сказал как-то пастор Робинсон. Хотя самые первые переселенцы даже под страхом смерти боялись переезжать в Новую Голландию, в Америку. Даже известный факт, когда осужденному на смерть предложили вместо казни поехать жить в Америку, то он отказался, предпочитая смерть. Вот такие страшные слухи ходили о новых землях до их заселения. Но на данный момент уже много англичан отправились туда. Там они построили себе удобные, просторные дома. Говорят, что это прекрасная страна, где вдоволь всем хватит земли. Мне тоже говорили, что эта земля очень богата, что зерновые там не гибнут из-за недостатка солнца или влаги, добавил Джон Карвер. И если бы мы были в Америке, то смогли бы построить такие же дома, как когда-то в Англии. Это уже был голос старейшины Брюстера. Там у нас была бы своя церковь, и мы воспитывали бы детей в любви и служении Богу. Но разве мы сможем добраться так далеко? Стали гадать все. Америку отделяет от Голландии целый океан. Затем пилигримы представили, как оставят свои уютные голландские домики и дорогих друзей, которых уже успели приобрести, и подумали, сколько еще пройдет времени, прежде чем их дети пойдут в такие же хорошие школы, как в Лейдене. Пугало также долгое морское путешествие и трудности жизни на новой земле, где не было ни городов, ни благоустроенных сел, ни даже домов. Знали они, что не будет в Америке лесопилок, где можно было бы купить готовые бревна для строительства жилья. Все придется начинать с нуля, брать топор и рубить лес. «А в лесах там живут индейцы», — сказал господин Алертон. «Говорят, это дикий, коварный и жестокий народ. Если мы отнесемся к ним как к братьям, то, возможно, они станут нашими друзьями», — заметил пастор. Когда бы пилигримы ни встречались, они всегда заводили разговор о переселении в Америку, о просторных степях, которые могли бы им принадлежать, и уютных домах, которые могли бы построить. А главное, говорили они, там бы мы могли стать по-настоящему свободными. Мы бы строили свои церкви и поклонялись Богу так, как считаем правильным. И наши дети были бы здоровее и счастливее, чем в этом большом городе. Итак, пилигримы решили переселиться в Америку. Но отправиться туда сразу, все вместе, они, конечно, не могли. Во-первых, на новом месте не было домов, в которые можно было сразу же по приезду поселиться. Во-вторых, многие из переселенцев были слишком стары и слабы, чтобы переносить все тяготы неблагоустроенной жизни во время стройки. Было решено так. Если в Америку отправится большее количество людей, то с ними поедет и Джон Робинсон. Если малое, то возьмут с собой в качестве пастора старейшину Брюстера. Вскоре стало известно, что большинство пилигримов пока не готово покинуть Лейден, поэтому к лету в Новую Англию запланировала отправиться группа из 8 человек вместе с Брюстером. На первую поездку решили самые сильные и здоровые мужчины. А значит, многим семьям пришлось готовиться к разлуке со своими любимыми на год, а то и больше. У старейшины Брюстера была большая семья, поэтому он не мог взять с собой всех детей. Любовь и ее маленький братик были слишком юны, чтобы их оставлять одних. Да госпожа Брюстер и минуты не смогла бы спокойно жить, зная, что ее отделяет от детей огромное море. Джонатан Брюстер к этому времени стал крепким парнем и работал в Лейдене. Терпение и страх тоже подросли и уже умели вязать, шить и готовить не хуже, чем сама госпожа Брюстер. Поэтому было решено, что Джонатан продолжит работать в Лейдене, а на хозяйстве с ним останутся сестры. Впрочем, все они надеялись через год или два снова встретиться со своими родными в Америке.